Перед престольными праздниками духовенство выставляло иконы около церквей на улицах для усиленных сборов. Духовенство ходило по домам богачей, расположенным в других приходах. В церкви толпа вела себя непристойно, разговаривая и мешая другим. Все это критика несистематическая и попытки поправить кое-что извне путем указов и приказов. Это метод механический, бюрократический. Но что же было делать иначе, если все формы соборности были принципиально упразднены петровскими церковными реформами? Петр вместо соборной жизни церкви верил в методы своего просвещенного абсолютизма. Шаховской к этим методам и прибегал, подражая Петру. Он откапывал указы великого реформатора об издании книжец для религиозного просвещения народа, которые все еще не были изданы. Шаховской напоминал синоду: «Приказать, кому следует, вышеупомянутые книжицы без промедления сочинить и разослать по церквам». В указах Петра Великого критиковался способ торга духовенства при плате за требы. Оберпрокурор побуждал предпринимать какие-то меры против этого. При Екатерине I было постановлено поручать епархиальные дела вместо владыки, вызываемого к присутствию в синоде, викарным епископам. Но на деле синодальные архиереи викарии в себе не поставляли. И духовный регламент, и особый указ Петра Великого от 1724 года требовали обязательной денежной отчетности от епархиальных архиереев и от первоклассных монастырей. Такой отчетности в синод не поступало. Несмотря на все эти предъявляемые оберпрокурором требования к членам синода, они никак не хотели признать важности персоны оберпрокурора и пропускали без всяких последствий многие его замечания. Шаховской повторно напоминал синоду о них, и все безуспешно, на что он и жаловался императрице. Особенно Шаховской изнемогал, когда дела задевали материальные интересы членов синода. Так было в большом вековом вопросе о церковных имуществах. В 1738 году коллегия экономии была целиком взята в светские руки сената. Это было и обидой для иерархии, и делом бездоходным в смысле экономическом. В атмосфере православно-патриотического царствования Елизаветы оживились желания возвратить управление церковными имуществами опять в ведение синода, с обещанием казне выплачивать решительно все доходы сверхштатных потребностей церковного ведомства. Шаховской встал на точку зрения синода, и эта повторная реформа, как в дни Петра Великого, была осуществлена. Сенат передал синоду управление бывшими церковными имуществами, и для этого создана была канцелярия синодального экономического правления. Шаховской мечтал о преобразовании по существу с поднятием доходности, хотел ввести в дело разных специалистов-хозяйственников, придумывал разные меры, запросы, анкеты, но синод и подчиненные ему духовные власти явно саботировали эти замыслы оберпрокурора. Убедившись, однако, в злой воле синодалов, Шаховской решил дать им целое сражение. Он вынул из архива неисполняемый указ Петра I о вычете из казенного жалования членов синода сумм, равных денежному содержанию их, получаемому ими от епархии и монастырей. Шаховской заявлял, что игнорировать указ невозможно, ибо императрица Елизавета объявила указы отца своими собственными. Вывод: получение полного жалования формально недопустимо. Шаховской посоветовал приватно, чтобы члены синода обратились сами с запросом к верховной власти. Но синодалы не хотели обратить на это внимание и назначили себе очередную выдачу жалования. Шаховской обратился к синоду с письменным предложением не брать жалования до высочайшего разъяснения, иначе он вынужден будет доложить императрице. Но характерна психология членов синода. Они все еще не привыкли серьезно считаться с оберпрокурорской ролью. Они начали резко спорить с Шаховским и затем просто подписали определение о выдаче себе жалования. Шаховской опротестовал. Члены Синода своими путями обратились к высочайшей милости, жалуясь на Шаховского. Последнему пришлось представить подробные выписки из указов Петра. Императрица признала действия оберпрокурора законными и указы Петра действующими, но предоставила Синоду право обращаться к ней с особыми ходатайствами об отмене прежних указов. В данном случае ее резолюция была такова. Оберпрокурору князю Шаховскому, синодальным членам, жалование выдать и впредь выдавать без задержания. Победивший Синод, как бы игнорируя высочайшую волю, не считал, однако, нужным входить с указанным ходатайством, а Шаховской всячески донимал Синод. Он не позволял архиереям получать сверхсметные прибавки из экономических доходов. И Шаховской в записках хвалится, что таковых доходов ему удалось сэкономить для казны более 100 000 рублей. Члены Синода могли отплатить оберпрокурору той же монетой. Ведь по странному непониманию его роли ни со стороны светской, ни со стороны духовной власти он свое жалование получал не от казны, а из сумм того же Синода. Члены Синода вдруг заявили, что они не имеют точного указа о производстве оберпрокурорского жалования из сумм духовного ведомства и потому не обязаны подписывать соответствующее назначение. Шаховской кинулся к государыне, но Елизавета целых 6 месяцев не отвечала на письменное доношение Шаховского. «Одно слово не инако, заключал я, — признается Шаховской в своих мемуарах, — что то происходит по коварным препонам моих ненавистников, и я довольно видел опытов, что первый тогда фаворит, граф Разумовский, святейшего синода членом, особливо благосклонен был, и неотрицательно по их домогательствам и прошениям всевозможные у ее величества предстательства и заступления употреблял. Пришлось Шаховскому поклониться тому же Разумовскому. Прошло еще 2 месяца, и получилась высочайшая резолюция о беспрепятственной выдаче ему жалования. Но Шаховской не слагал оружие, и раздосадованный решил помучить членов Синода придиркой в одном щекотливом деле, которое могло бы пройти как дело секретное, без шума. Один хорошо известный членом Синода архимандрит был застигнут in flagrante на месте преступления и озлобленными на него крестьянами привезен узником в Синод вместе с самой грешницей. Конечно, это была не чисто моральная ревность. Это был симптом подспудной социальной злобы, маленький эпизод в промежутке между Разинщиной и Пугачевщиной. Крестьяне вовсе не были моральными ригористами. Они сплошь были снисходительны к пьянственному и грубому быту своего простонародного духовенства, да и простого чернорабочего монашества. Петровский классово-аристократический строй заострил в низах глухое озлобление против помещичьего класса и против некоторых верхов в монашестве и епископате, разделявших с поместным классом привилегированный образ жизни. Вот и тут надо было отомстить прижимистому монастырскому помещику. Виновный архимандрит в закрытом заседании Синода, но и в присутствии Шаховского, чистосердечно сознался в своем грехопадении. Но у членов Синода не хватило мужества и мудрости покончить дело показательно строгим приговором. Резолюцию отложили и начали заминать дело. Один из членов Синода смиренно явился к Шаховскому на дом уговаривать его замять дело. Но Шаховской возражал, ссылаясь на широкую огласку. Тогда члены Синода подговорили виновного архимандрита отказаться от первоначального покаяния, якобы вынужденного у него грозящим ему террором крестьянского озлобления. Он написал просьбу оберпрокурору, чтобы в новом заседании Синода дать дополнительные показания. И вот к полной неожиданности Шаховского в новом закрытом заседании Синода архимандрит начал решительно отрицать свою виновность. Но нервы его не выдержали, он пал в обморок. Члены синода учли это в благоприятную для себя сторону, а Шаховской упорствовал в своем недоверии. Во всяком случае, члены синода получили проволочку, которой воспользовались, чтобы по-своему убедить императрицу, что здесь злостная и опасная крестьянская клевета, и что оберпрокурор своей формальной строгостью наносит огромный вред духовенству. По словам Шаховского, синодалы жаловались, что он им разглашением теперь всенародное посмеяние всему их сану происходит, так что, когда из оных кто по улице идет, то нарочно пальцами указывают и вслух говорят с поношением, почитая их быть такими же. Императрица поддалась такому истолкованию. Приказано наказать и крестьян, и грешницу, как компанию клеветников. Архимандрита перевели, конечно, в другой монастырь, но без всякого наказания. А Шаховскому от генерал-прокурора послан строгий выговор за распространение слухов, компрометирующих духовенство, и что следует строго наказывать тех, кто тайности из синода выносит. Но Шаховской не падал духом. Зная обстановку, в которой создавались различные решения императрицы, и совершенно убежденный в виновности архимандрита, он ждал благоприятного случая, когда ему удалось при других пожаловаться на пристрастие членов синода и убедить императрицу, что в деле архимандрита она стала жертвой обмана. Елизавета открыто высказала перед приближенными свое сожаление и похвалу оберпрокурору. Больно было членам синода. Уязвленные и взволнованные, они решились на крайний прием. Они явились ин корпоре вместе к Елизавете и со слезами умоляли ее избавить их от невыносимого человека, терзающего их дерзкими оскорбительными предложениями. Просили уволить Шаховского или уволить их самих из синода. Им показалось, что они достигли цели, и генерал-прокурор Трубецкой уже посоветовал Шаховскому не ходить на службу и ждать другого назначения. Но Шаховской удачно рассчитывал на поверхностность впечатлений императрицы и на ее переменчивость. Прикинувшись ничего не знающим, Шаховской на другой же день явился в синод и выдвинул самые неприятные для членов синода дела из серии нерешенных, требуя их неотложного решения и угрожая донести в случае проволочки. Синод сослался на неполный состав собравшихся членов и отложил вопрос до будущего полного собрания. В приватных разговорах синодалы уверенно острили, что оберпрокурор, вероятно, хорошо выспался и потому так смело вцепился в самые трудные дела. Если у членов синода была своя рука к императрице, то, по всей видимости, была такая же и у Шаховского. Когда Трубецкой напомнил императрице о переводе Шаховского на другое место, Елизавета ответила, что Шаховской ей нужен в синоде. И она убедилась в его добросовестности и верности. Шаховской опять начал свои еженедельные доклады императрице. Члены синода увидели свой проигрыш и вместо атаки в лоб начали обходные движения. «Их святейшество, — пишет Шаховской, — видя в моих предприятиях успехи, никаких явных неудовольствий долго не оказывали, а всегда под добрыми покрывалами умолить мой кредит старались». Но Шаховской после одержанной победы почувствовал под собой твердую почву и снова начал осуществлять свои контрольные права, особенно по делам, клонящимся, по его мнению, не к государственной пользе. Шаховской начал подбирать под свое влияние чинов канцелярии синода. Это не был произвол, ибо по инструкции они работают под дирекцией оберпрокурора. На деле Болтину, как мы видели, члены синода не дозволили даже представлять чиновников к наградам. Шаховской представлял их, конечно, через синод. Очень важную функцию надзора за всем епархиальным управлением, можно сказать, открыл Шаховской. Отсюда в будущем родилась сеть секретарей консисторий. В Петровской системе надзор за епархиальной жизнью при учреждении синода поручен был в параллель с фискалами других ведомств Институту инквизиторов с протоинквизитором при синоде. Инструкция инквизиторам гласила: «Все ли исправляют архиереи по учиненному своему при поставлении обещанию, и во всем ли поступают по правилам и по духовному регламенту и по определениям Святейшего Синода?» Та же инструкция обобщает и возвышает роль инквизиторов, поручая им следить за деятельностью всех духовных персон, как вышних, так и нижних, и без всякого укрывательства доносить синоду. Инквизиторы зависели целиком от синода. Их уродливый титул и должность упразднены в 1727 году. Но при этом упразднении проведено и существенное изменение самого надзирающего учреждения. Их названия заменены в духе прежней старомосковской администрации. Они заменены поповскими старостами, позднейшими благочинными, заказчиками. Но это были органы местные, епархиальные, с синодом они связи не имели. Епархии связывались со своей высшей властью церковной только через епархиальных владык. Оберпрокуратура таким образом лишилась всякого надзора за епархиальным управлением. Шаховской бесплодно несколько раз делал представление синоду об этом недостатке системы, доказывая фактами неисправность епархиальных органов, и предлагал против этого свои меры. Синодальный епископат встречал эту критику крайне неохотно. Тогда Шаховской стал сам изучать все ведомости и отчеты, присылаемые синоду из епархий, извлекал из них материалы для запросов синоду и предлагал меры исправления явных недостатков. Не ограничивался экономикой, но формулировал недостатки всего церковного быта, духовных школ, духовно-судебных дел, доносов на самоуправство архиереев, например, битье архиереем Певчего, оплеуха воеводе. Особенно внимательной и обильной областью критики оберпрокурора была экономика. Ведь при его полном согласии синодские владыки выхлопотали у Елизаветы возврат коллегии экономии из-под сената вновь в синод. Надо было на деле доказать доходность и выгодность этого для казны. Между тем архиереи увлеклись в своих поместьях новыми постройками и ремонтами без надлежащей отчетности, так называемыми хозяйственными, домашними способами старого времени. В 1748 году Шаховской потребовал при всех постройках представлений в синод смет и ведомостей. Синод опять начал проволочку, отложил рассмотрение до пленума членов синода. Видя саботаж, Шаховской заявил свой протест перед императрицей. Но синод делал по-своему, скрывая свои решения, противоречащие оберпрокурорским директивам. Все время всплывал наружу вопрос о выплате жалований членам синода. По Петровскому закону оно должно сообразоваться с размером епархиальных доходов членов синода. Ради целей контроля поэтому каждую треть года жалование как бы пересматривалось и восходило на высочайшую апробацию. В 1745 году за майскую треть члены синода выписали себе жалование по неапробированному штату. Шаховской опротестовал, и члены синода до 1748 года не получали жалования. Тогда оно было выдано, но с вычетом. В 1749 году вместо непоказанных членами синода их епархиальных доходов императрица утвердила просто недоплату им по смете 1/4 штатного жалования. Все эти перипетии, коллизии и борьбы между синодом и оберпрокурором поучительны исторически и практически. Принципиально сознательного отношения по существу этого вопроса о системе взаимоотношений церкви и государства у той и другой стороны не было. И весь процесс столкновений осознавался лишь с практической и тактической стороны. И так как у высшей церковной власти по инерции не порвались еще патриархальные непосредственные встречи с живой личностью своего православного монарха, то и результат всех неосознанных до конца столкновений двух властей приближался к норме. Равновесие и деловая справедливость фактически достигались. За свои экономические заслуги, не без влияния, конечно, частых просьб членов Синода, в 1753 году Шаховской был переведен, по тогдашней оценке, на высший пост генерал-крикс-комиссар. По Шаховскому то сделано государыней в его пользу и по отменной благонадежности, о лучшем исправлении оной должности. На место Шаховского назначается статский советник Львов. По всем видимостям, он был хорошо осведомлен о работе, заслугах его предшественника и вдохновлен его примером усиленного контроля над церковными делами сверху донизу. Но, не располагая таким вниманием императрицы, как Шаховской, часто был безуспешен. Львов, видя невозможность осуществить контрольную роль оберпрокурора при отсутствии подчиненных ему органов в епархии и упирая на инструкцию оберпрокурора, где всюду подразумеваются подручные ему прокуроры, представил в 1754 году Синоду проект учреждения таких прокуроров. И чтобы в епархиях знали об этом и понимали учреждение, предложил разослать повсюду текст инструкции оберпрокурору. Синод, саботируя по обычаю, постановил отложить вопрос до общего полного собрания членов. Львов несколько выждал и возобновил вопрос. И, это покажется невероятным, Синод воспротивился опубликованию оберпрокурорской инструкции. Значит, архиереи пытались замолчать действующий закон. Сами вынося, по их мнению, ненужную муку контроля, они пытались, чтобы идея и практика контроля остались широкой церковной среде даже неизвестными. В целом канцелярском возражении синодалы доказывали, что они не обязаны ни учреждать должности прокуроров по епархиям, ни даже распубликовывать оберпрокурорскую инструкцию. Синод не понимал принципиально, но предчувствовал на практике, что в его интересах сохранять всеми силами создавшуюся при Елизавете практику получения им царских указов без посредников. И императрица, со своей стороны, совершенно далекая от мысли какого-то подчинения себе церкви, просто эмпирически изредка прибегала и к посредству оберпрокурора для передачи Синоду своих указаний. Так, например, в 1751 году, 20 апреля, зная, что Синоду, состоявшему из большинства малороссов, будет неприятна директива о пополнении его великороссами, она поручает Львову объявить ее указ об обязательном назначении и великороссиян на праздные вакансии в архиереи и архимандриты. Елизавета подчеркивает, что ее прежнее указание остается без исполнения. Посему она указует записать ее высочайшее повеление для неотменного исполнения и о всем том ему, оберпрокурору, донести ее императорскому величеству. До чего оберпрокуратура казалась Синоду враждебной, что он часто утаивал от нее свою деятельность. Львову удалось осведомить императрицу об этих противозаконных утайках. И вот 8 октября 1755 года Елизавета поручила сенатору, тайному советнику Черкасову, объявить собранию Святейшего Синода, чтобы впредь он, в противность указам, никаких дел по домам не делал, но по указу в Синоде, ничего не скрывая от оберпрокурора, как было до тех пор подошедшим до ее величества сведениям. Также, чтобы и оберсекретари, и прочие канцелярские служители были оберпрокурору послушны, дел не подписывали по домам синодальных членов, и того, что подписывали, не таили бы от оберпрокурора. И если окажут себя от сих пор противными указам и непослушными оберпрокурору, то с ними поступлено будет по жестокости прав государственных без расслаблений. Русские архиереи продолжали не понимать неизбежности бюрократического взаимоконтроля церкви и государства при самом их нормальном союзе. Практически они желали бесконтрольности и старались каждого оберпрокурора как-нибудь при случае съесть. Особая личная вражда ко Львову засела в архиепископе Амвросии Переиславльском, соседе по епархии ростовского митрополита Арсения Мациевича. Амвросий писал последнему, что Львов – такой враг духовенства, который не ест, не спит, но того ищет, как бы все в помешательство привести. Называл Львова «львоименный супостат» – термин, вычитанный из хроника о царе-иконоборце Льве Хазаре. Амвросий в 1757 году прислал доношение в Синод на Львова, обвиняя его за взятки с некоторых монастырей его Переиславльской епархии. Амвросий просил Синод подать императрице всеподданнейший доклад на Львова, чтобы обер-прокурор, ввиду его явных интриг и злобы на меня, впредь не мешался бы ни в какие епархиальные и монастырские дела. В стиле этой жалобы довольно точно отражается характерная слепота иерархии и ее наивное старопомещичье сознание. В стиле этой жалобы довольно точно отражается характерная слепота иерархии и ее наивное старопомещичье самосознание. Синод с готовностью использовал это доношение для подачи доклада императрицы. И, может быть, были фактические основания к обвинению Львова, потому что вскоре, 12 января 1758 года, Синод узнает, что Сенату уже предложено указать 4 новых кандидатов на должность синодского оберпрокурора. Синод поспешил попросить право своего участия в выборе кандидатов и даже указал на одного угодного ему чиновника Сената. Но в апреле того же года получен высочайший указ о назначении отставного лейб-гвардии майора Козловского. Его контрольная деятельность была по-прежнему неприятна Синоду, но Козловский тактически был менее острым, так что в 1760 году, когда Шаховской достиг поста генерал-прокурора Сената, то на конференциях Сената с Синодом он начал подгонять и Синод, и самого Козловского. И все-таки общее положение, вытекавшее из личного расположения Елизаветы Петровны к духовенству, не давало места развитию обер-прокуратуры в сторону диктаторского закона. Лишь перемена отношений самой верховной власти к церкви и духовенству могла изменить в худом смысле роль обер-прокуратуры, что и случилось тотчас же по смерти Елизаветы.